На днях я попала в сказку, ставшую реальностью, и увидела мечту, воплощенную в жизнь. Мечту многих честных, талантливых педагогов и любящих ответственных родителей. Впрочем, эти многословные характеристики можно заменить одним названием – «Русская классическая школа». Я это сейчас говорю не только как журналист, изучивший предмет, насколько это возможно стороннему человеку, ну и как мама четверых взрослых детей, школьное обучение давно завершивших, как бабушка маленькой внучки, которой осваивать премудрости школы еще предстоит. А значит, то, по какому пути движется система образования в нашей стране, касалось и касается меня лично. Но, может быть, и вас тоже. Ведь как бы ни приелся лозунг «Дети – наше будущее», он, если вдуматься, правдив, а значит, актуален во все времена. Будут ли для наших школьников островки безопасности и спасения? И сколько народу смогут они вместить? Или нас захлестнут волны безграмотности и повышенных амбиций при тотальной нехватке знаний?
Проблемы современной школы известны всем. Дети не любят читать, не понимают задания в учебнике, не решают задачи, не умеют читать без калькулятора, неграмотно пишут, не могут самостоятельно делать домашние задания, не знают историю Отечества, да и вообще не любят школу. Общественное движение за восстановление качественного обучения на базе классических методик и учебников появилось в середине 2000-х. Инициаторами выступила группа учителей, методистов и родителей Екатеринбурга. Постепенно к ним присоединялись и другие энтузиасты. Появилась русская классическая школа. Это современная инновационная образовательная система, которая базируется на лучших, проверенных временем традициях отечественной педагогики. Были по крупицам собраны и отреставрированы лучшие классические образцы, а именно книги основоположника русской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, а также учебники по арифметике «Пчелка», «Поляка» и «Киселева». Основанием методики преподавания русской классической школы стал принцип природосообразности, то есть соответствие возрасту детской психологии. Благодаря этому у детей непроизвольно формируется правильная мотивация. Учиться в школе интересно, легко и радостно. Сегодня более 100 школ в стране и за рубежом работают по классической традиции. Также множество родителей предпочитают эту систему для семейного обучения своих детей.
Уважаемые союзники, я представляю вам автора воплотившейся в жизнь мечты, о которой сказала в начале программы, руководителя образовательной системы «Русская классическая школа», маму шестерых детей Татьяну Анатольевну Алтушкину. Татьяна Анатольевна, в чем суть системы русской классической школы и почему она понадобилась лично вам?
Я, знаете, начала бы, наверное, не столько с системы, сколько с ребенка. Потому что сегодня система образования, она о ребенке забыла. Как-то, да, говорят о технологиях, о инновациях, о разных каких-то нововведениях, но никто не говорит о ребенке, как он себя чувствует. У нас вчера гостили друзья моих детей младших. Это где-то 9-13-летние детишки. И вот они играли, потом мы развели костер. Была очень такая какая-то добрая, непринужденная обстановка. Я их спрашиваю: ребят, ну что, вот каникулы заканчиваются, как вы себя чувствуете, соскучились по школе? Я думаю, вам не нужно говорить о том, что реакция детей была абсолютно единодушной. Они все закричали «нет». И это не просто они сказали. Это была очень сильная эмоция. То есть у детей школа вызывает на сегодня прям вот такой стойкий негатив. И я буду говорить, знаете, тоже, наверное, больше как мама, не как учредитель, потому что все это когда-то началось просто как от родительского переживания, потому что мне не хотелось, чтобы мои дети испытывали все 11 лет вот эту эмоцию отвращения и ненависти к школе. К концу первого класса мой ребенок перестал хотеть учиться. Я сидела на уроках и смотрела, и я понимала, что так учить нельзя. Я не знала тогда, как надо. Но просто когда ребенок выходил к доске, и он просто от вопроса педагога, каким действием ты будешь решать задачу, отключался, и он не понимал, что от него хотят и что ему нужно ответить, было очевидно для меня, что так учить нельзя, и это неправильно. Я сейчас знаю, как надо, и понимаю, что тогда было неправильно, и какие шаги нужно было предпринять. Но тогда это был только вот первый этап наших поисков. Вы знаете, ключевой для меня стала, наверное, статья, которую я нашла, Игоря Петровича Костенко «Почему нужно вернуться к Киселеву». И там настолько для меня открылось вот понимание того, что происходит. То есть проблема сегодня действительно в непонятности учебников и в неправильной методике обучения, когда детей требуют того, что они в этом возрасте просто не могут ни понять, ни, так скажем, дать обратно учителю. Они не могут усвоить знания в том формате, в котором они им даются. Материал не проживается ребенком изнутри. Он его не может осмыслить, он ему чужд, он ему неинтересен, скучен. Все очень формально. И на фоне вот этой схоластики, скучности, заумной наукообразности еще ребенку все время создается среда высокой конкурентности. То есть он должен все время пробиваться, он должен демонстрировать учебный материал в виде каких-то презентаций, которые он сам не имеет возможности в начальной школе приготовить. Это делают родители. И дети вынуждены в этой среде как бы еще обретать эти навыки расталкивания локтями. Это тоже невротизирует ребенка. То есть материал непонятен, он не может его подготовить сам. Он внутренне, как бы он ни позиционировался в классе, он не имеет вот этой, знаете, фундаментальной глубинной уверенности, что он это знает. А вот это ощущение, что я знаю, я понимаю, и ему не надо напряженно готовиться и там как-то это презентовать нарядно, он просто свободно владеет этим материалом. Это совершенно другое психологическое состояние ребенка. Поэтому вот эти детские неврозы, которые сегодня, они просто тотально захлестнули наших детей, к сожалению, к огромному, во многом это обусловлено вот этой школьной системой, школьной историей, большим напряжением. И просто требованием от ребенка того, что не соответствует его детской природе. Вот. Поэтому меня это очень сильно беспокоило. Я не знала еще изначально, что нужно делать для того, чтобы дети не переживали школу как один сплошной кошмар. Вот. И постепенно я и команда единомышленников нашли то, что действительно на сегодняшний день является той сказкой, о которой вы сказали.
Да вот. Ведь иногда и педагоги сами страдают от той системы, которая им предлагается. И родители, делая уроки вместе со своим чадом, просто доходят до белого коленя, потому что не могут помочь, сами не понимая. А как это решается?
Смотрите, сегодня... Где логика? Сегодня действительно у педагогов очень быстро наступает профессиональная деформация, потому что они должны впихнуть в детей то, что дети не берут. У ребенка к концу первого класса, это, наверное, в идеальном случае, только к концу первого класса, чаще раньше, а чаще они к концу подготовки к школе уже не хотят идти в школу, потому что ребенку некомфортно и неприятно, и непонятно то, что ему приходится учить. Он не хочет учиться, теряет познавательную мотивацию. Ну, а родители — это отдельная история. Я думаю, что родителям не нужно рассказывать, что они переживают, когда они вынуждены делать с ребенком домашнее задание, которое он не может сделать сам. Вы знаете, за многие годы наших поисков было набрано, найдено такое количество сокровищ нашей отечественной педагогики, которые давали детям фундаментальные, глубокие, последовательные, системные знания. Причем методика обучения, она выстраивалась таким образом, что ребенку ничего не навязывалось сверху, извне. То есть не было такого, что учитель дидактически что-то ему вещал, либо там что-то показывал, делай как я. На самом деле, вот этим клеймят традиционную школу, но это абсолютно неправда, потому что когда мне попадались в руки старые методички, вы знаете, их можно читать как художественную литературу, от них оторваться невозможно, потому что ты берешь ее, и вдруг тебе открывается, как вот это объяснить ребенку, как вот это, и у тебя такой включается прям педагогический дар, он пробуждается у любого взрослого, заинтересованного в решении проблем ребенка.
А дети, которые учатся в русской классической школе, они нацелены на то, чтобы самостоятельно делать домашние задания? Или там предполагается всемирное участие родителей?
В русской классической школе дети не нуждаются в помощи взрослых при подготовке домашних заданий. Мы, когда с родителями проводим собрание, мы говорим, что ваша задача – это помочь ребенку просто организовать свое время, потому что малыши, там, первый, второй класс, им просто нужно привыкнуть к тому, что им надо прийти, там, после отдыха выполнить какие-то очень незамысловатые, простые, понятные ребенку домашние задания. Это скорее дисциплинарная такая мера, чтобы ребенок что-то сделал сам. Задача учителя — объяснить материал так, чтобы ребенок все понял сам, чтобы он сказал: «Я понял, я знаю, мне не надо помогать, я прекрасно справлюсь с домашним заданием сам». И вот у нас дети в начальной школе именно так и учатся. То есть психически здоровый ребенок, не имеющий каких-то проблем с ментальным здоровьем, с психологическим здоровьем, действительно в нормальной здоровой среде педагогической, способен сам легко и радостно делать домашние задания. Это не превращается для него в каторжный труд. И наши дети учатся именно так.
Но это все-таки именно труд. То есть это не создание хоровода вокруг ребенка, когда лишь бы тебе нравилась деточка, лишь бы тебе было удобно, комфортно. Да? Правильно я понимаю, что русская классическая школа подразумевает именно труд ребенка? То есть вот по учебникам не бегают у вас знайки и незнайки, не летают какие-нибудь там зубные феи или кто-то там еще, да? То есть учебники, они достаточно серьезные, но в ту меру, в которую способен эту серьезность воспринять ребенок.
Абсолютно верно. Вы уже практически как бы сами рассказали, да, вот основной такой сути учебника. В них нет никакой развлекаловки. В них нет ни фей-математик, ни гномиков, там, ни сквозных героев, ни домовых, ни привидений, никого. Вот. Для чего это делается? Материал учебника современного сам по себе ребенку непонятен. Поэтому, чтобы как-то активизировать его познавательный интерес, туда вводят вот эти всякие завлекалочки. Ребята, давайте расскажем фей-математике, вот что мы тут выучили. Давайте расскажем незнайки, давайте вот мы что-то еще тут сделаем, для того, чтобы хоть как-то активизировать эту познавательную активность у ребенка и быстрее что-то ему в голову вложить, пока он еще не остыл. Классические учебники совершенно по другому принципу построены. Им не нужна дополнительная стимуляция, этот глютамат натрия, который усилитель вкуса, потому что учебник, он интересен, он завлекает ребенка своим контентом, своим содержанием сам по себе. Ребенку интересно его читать. У ребенка пробуждается образное мышление, воображение включается, причем продуктивное и, так скажем, познавательное, не развлекательное. То есть у него не зашкаливают эмоции. Нам не нужно перевозбуждать ребенка на уроке. Поэтому вот образовательная система «Русская классическая школа» — это прежде всего такая сохранная, психологически безопасная, комфортная среда для того, чтобы ребенок спокойно и полноценно получал знания.
То есть, если коротко сформулировать, русская классическая школа — это про то, что внутри, и это то, что внутри поможет преодолевать то, что будет вовне встречаться. Наверное, так.
Я думаю, что да.
Татьяна Анатольевна, я вас приглашаю еще в нашу студию, и вас одну, и вместе с вашими единомышленниками, и зрителям обещаю продолжение программ о русской классической школе.